Как вы уже обратили внимание, сегодня большая часть нашего служения посвящена Рождеству Христову. Правда, с некоторым запозданием, да? И здесь возникает вопрос, насколько мы запоздали, потому что одни христиане празднуют Рождество 25 декабря, большинство католиков и протестантов празднуют 25 декабря Рождество. Православные христиане празднуют Рождество 7 января, и в этом смысле мы запоздали поменьше немножко, всего на 2 дня. Вот. Но если мы обратимся к исследованиям по библейской истории, то выяснится, что не 25 декабря и не 7 января являются рождением Иисуса Христа, да, точную дату никто уже не установит, наверное, до того дня, когда сам Господь откроет ее. Вот. Но известно, по крайней мере, что, скорее всего, он весной родился, не зимой. Вот. И возникает вопрос вообще, а правильно ли тогда праздновать Рождество, вот, 25 или 7-го? Может быть, правильнее будет вообще не обращать внимания на этот праздник, на эту дату? Нам, как христианам, которые придерживаются библейских взглядов, да? Как вы считаете? Если не та дата неправильная, не эта дата неправильная, зачем тогда вообще акцентировать на ней внимание? Или дело не в дате? Да. Наверное, стоит, потому что дело здесь не в дате. Я, вернее, так сакцентировал внимание на дате, а акцент этот не очень правильный. Потому что важна не дата, важно не число, когда он родился. Важно само событие, которое произошло. И будем ли мы праздновать ее 25 января, декабря, будем ли мы праздновать его 7 января, это не так важно. Важно, что этот день у нас есть возможность еще раз вспомнить смысл этого праздника для нас. Самим вспомнить о том, что Христос сделал и делает для нас, благодаря своему воплощению, и не только воплощению. И, наверное, конечно же, не просто самим вспомнить, что Он сделал и что Он делает для нас, но и иметь возможность, понимая это самим, рассказать об этом другим людям. А как можно сделать это кратко? Потому что то, что Христос сделал для нас, это, наверное, тема, которая, как апостол Иоанн сказал, что если писать о том подробно, да, то тогда и всему миру не вместить написанных книг. Как это можно рассказать кратко? Можно ли найти в Священном Писании какое-то место, которое бы вот всеобъемлюще и кратко могло ответить на этот вопрос? Рассказать о том, что Христос сделал для нас благодаря своему воплощению, благодаря своей жертве, и что Он делает для нас. Вообще, Священное Писание, оно полно таких мест, где в очень, с одной стороны, краткой форме, но с другой стороны, так всеобъемлюще открываются библейские истины. Я сегодня хотел бы остановиться на одном таком месте, которое уже было прочитано в начале этого служения. Оно записано во втором послании к Коринфянам, 5 глава, с 14 по 21 стих. Второе послание Коринфянам, 5 глава, с 14 стиха и до конца. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти, если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Вы спросите, а где здесь Рождество? О жертве говорится очень много, но о рождении как бы прямо не сказано, да? Или все-таки сказано? Если мы зададимся этим вопросом, что Христос сделал для нас, в чем был смысл Его рождения, с какой целью, в чем была цель Его воплощения, как тогда лучше всего мы сможем ответить на этот вопрос? Вообще говоря, можно отвечать по-разному, и более того, каждый ответ, каждый как бы аспект этого ответа будет по-своему правильным. Но сколько бы таких ответов мы ни выделяли, все-таки есть одно, что есть и было, и остается самым главным в Его воплощении, в Его рождении на этой земле. Для чего главного Сын Божий воплотился в человека? Вот здесь на самом деле есть ответ на этот вопрос. Все же от Бога и Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. О каком примирении говорит здесь апостол Павел? С кем и почему мы должны были примириться? С кем? Ответ простой, он есть в этом стихе, да? С Богом. Бог во Христе примирил нас с собою. Но почему мы должны были примириться с Ним? Пророк Исаия в 59 главе с 1 по 2, 1 и 2 стих пишет о том, что произошло. Какая катастрофа, всемирная катастрофа произошла на этой земле. А пророк Исаия пишет: «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Беззаконие ваше произвели разделение, разрушение отношений между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы он не слышал. Грех положил пропасть в разделение между Богом и человеком. Бездонная яма разделила нас, грешников, со святым и праведным Богом, оставив все человечество в рабстве греха. И, как мы знаем, возмездие за грех — смерть. То есть это рабство не просто греха, но рабство греха и смерти. Пропасть, с одной стороны которой святой Бог, с другой стороны грешный человек. Слово Божие говорит, какое общение у праведности с беззаконием, и что общего у света со тьмой. Господь есть праведность и свет. Человек стал беззаконием и тьмой. Как соединить два берега этой пропасти? Кто только может соединить эту пропасть? Кто может быть мостом? Только тот, кто на 100% является Богом и на 100% является человеком. Только Бога-человек может быть мостом, соединившим два края этой пропасти, соединившим Бога и человечество вновь, перебросившим мост через пропасть, положенным грехом. Именно поэтому необходимо было воплощение, рождение Сына Божьего в этот мир. Сына Божьего, который был на 100% Богом и на 100% человеком. Но достаточно ли было одного воплощения для того, чтобы искупить человечество, для того, чтобы перебросить мост через пропасть, расположенную грехом? Достаточно ли было одного воплощения, одного появления Бога-человека на этой земле? Во втором послании к Коринфянам, в этом отрывке, который мы только что читали, в конце его, в 21 стихе, мы читаем: «Ибо не знавшего греха Он сделал, как в нашем переводе написано, для нас жертвую за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». В оригинале стоит «сделал грехом за нас». В послании к Римлянам апостол Павел пишет, что мы все согрешили и лишены славы Божьей. А дальше он пишет, что возмездие за грех — смерть. Послание к евреям в 9 главе, в 22 стихе, апостол Павел опять же пишет: «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». То есть одного воплощения, одного появления Бога человека на эту землю было мало. Должна была пролиться кровь. А для того, чтобы искупить все человечество от греха, должна была пролиться кровь того, кто сотворил это человечество. 15 стих говорит нам, 2 послания Коринфянам: «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». И опять я обращаюсь к посланию к евреям, но на этот раз уже ко 2 главе. Апостол Павел пишет здесь: «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами, дабы ему по благодати Божьей вкусить смерть за всех». Христос за всех умер. Он воплотился в человека, Он стал Бога-человеком, на 100% Богом и на 100% человеком. И Он умер за все человечество для чего? Для того, чтобы освободить нас от рабства, греха и смерти. Достаточно ли жертвы Христа для искупления всего человечества? Вы знаете, самые торжественные, наверное, слова, провозглашающие победу Божьей благодати во Христе Иисусе, записаны в послании к римлянам. В 5 главе из 15 стиха мы с вами прочитаем. Послание к римлянам, 5 глава, с 15 стиха. «Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного, то есть Адама, подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему как преступлением одного всем человеком осуждение, так праведностью одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». Вот этот отрывок действительно является торжественным гимном Божьей благодати. И этот гимн утверждает, что хотя из-за преступления Адама над каждым человеком или на каждом человеке легла печать греха и смерти, над каждым человеком сгустилась тьма беззакония и отступления, но эта тьма и эта печать были рассеяны благодаря воплощению жизни, смерти и служению Иисуса Христа, благодаря благодати Божьей. Благодаря Его воплощению и благодаря Его жертве на кресте Голгофском, земля, которая из-за греха Адама окутана была саваном смерти, теперь окутана атмосферой благодати. Любой человек, как бы грешен он не был, что бы он ни совершил, в каких бы грехах он не был повинен, может теперь обращаться к Богу, может теперь быть принятым Богом и прощен Богом. Мы часто можем услышать от людей, что моих грехов, наверное, Бог простить не может. Это неправда. Бог именно благодаря жертве и воплощению Иисуса Христа может простить любой грех, может принять любого грешника, и Он хочет это сделать. Правда, здесь, в этом отрывке, мы читаем, что что-то нужно от этого грешника. Да, а что? Здесь не о покаянии говорится. если мы внимательно прочитаем этот отрывок. 5 глава, 17 стих. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала, посредством одного...» Более позднее добавление, я читаю так, как оно было в оригинале. Хотя можно и добавить, конечно. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Только одно может сделать человек в ответ на великий дар, который предложен ему во Христе Иисусе. Принять верой этот безвозмездный дар, данный ему во Христе. Апостол Павел в послании к Ефесянам во 2 главе с 8 стиха пишет: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». А что происходит с нами, когда мы принимаем веру, этот неизреченный дар в Иисусе Христе? Другими словами, я не зря подчеркивал, что основной темой этой проповеди будет то, что Христос сделал для нас, то, что произошло независимо от нас, то, в чем мы не принимали участие. Он родился в этот мир, Он воплотился в человека, Он принес себя в жертву для того, чтобы освободить нас от рабства греха и смерти. Это одна сторона. Но второй стороной вопроса является то, что Христос делает для нас и будет делать дальше. И вот этот отрывок, на котором мы с вами сегодня строим наше обсуждение, он говорит и об этом. Во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 17 стих, мы читаем, что кто во Христе, тот новая тварь, слово нехорошее. Не очень оно мне нравится. То есть это старый язык, да? Синодальный перевод, 70-е годы 19 века был сделан. И в то время, возможно, в это слово не вкладывался тот негативный смысл, который мы привыкли в него вкладывать. А вкладывался в него вполне ясный определенный смысл. Кто во Христе, тот новое творение. Тот новое творение, тот пересотворен заново. Прежнее прошло, теперь все новое. Как вы понимаете этот стих? Не смущает ли он вас? Не смущает, я слышу. Никого не смущает. Мы все ощущаем себя новым творением. Или нет? Ощущаете вы себя новым творением? Произошел ли в вашей жизни тот переворот, буквально переворот, да? Все новое, прежнее прошло, теперь все новое, о котором говорит этот стих. Стали ли вы таким новым творением или нет? Можем ли мы сказать про себя, что мы вот теперь новое творение? Что прежнее все прошло, ничего прежнего не осталось. Что-то осталось. Да, на самом деле этот стих вызывает у многих христиан, если не сказать у большинства христиан, некое смущение. Потому что, с одной стороны, он говорит, что прежнее прошло, что мы стали новым творением, да? А с другой стороны, мы еще чувствуем, что много старого осталось внутри нас, что прежнее-то оно еще не прошло совсем. Да, что оно еще дает о себе знать порой, и ой, как дает. Так что отчаяние порой подходит, да, и вот в такие моменты отчаяния думаешь, какое же я новое творение, да? Наверное, все-таки я не во Христе, потому что ведь написано, кто во Христе, тот новое творение. Значит, наверное, не во Христе я в этот момент, так или нет? Что мы можем сказать таким христианам, а возможно и самим себе в такие моменты? Вот сейчас мы радостно сказали «да», а ведь, скажите, никогда не отчаивались, не говорили «нет», наверное, нет. Не новое творение я еще. Вот что мы можем сказать в этот момент? Что можем возразить с таким сомнением, которое в нас возникает? Вы знаете, есть два стиха, которые, для меня, по крайней мере, являются ответом на этот вопрос. Оба этих стиха записаны в посланиях апостола Павла. Одно из них записано в послании к Колоссянам во 2 главе, в 6 стихе. Я думаю, что большинство из вас его хорошо знают. «Посему, как вы приняли Иисуса Господом, так и ходите в Нем». «Посему, как вы приняли Иисуса Христа Господом, так и ходите в Нем». Интересно, что апостол Павел говорит здесь, принятие Христа и Иисуса он связывает с чем? С хождением. С хождением в Нем. А что это такое? Что значит ходить в Нем? Вот на этот вопрос отвечает второй стих. В нашей же той главе, к которой мы сегодня обращаемся очень часто, во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, но чуть раньше, мы читали с 14 стиха, это 7 стих. «Ибо мы ходим верою, а не видением». Другими словами, как вы приняли Иисуса Христа Господом, так и ходите в Нем верою. Так и ходите в Нем верою. Заметьте, что вера у апостола Павла это понятие не статическое, а динамическое. Да? Он не говорит, так и стойте в Нем верой. Он говорит, так и ходите в Нем верою. То есть вера, она всегда подразумевает определенное действие. Вера есть доверие Богу и послушание Ему, Его Слову. Послушание на практике, не просто умственное или умозрительное согласие с какой-то истиной. Но живое и действенное, почему апостол Павел говорит про хождение, послушание Господу. Когда я отвечаю на призыв Божий и слушаюсь, делаю то, что Он говорит, доверяю Ему во всем, несмотря на то, что, возможно, обстоятельства вокруг меня свидетельствуют против моего послушания Богу. Возможно, обстоятельства вокруг меня говорят о том, что это самый плохой выход сейчас послушаться Слово Божие, что надо совсем по-другому поступать. Но я отодвигаю в сторону эти мысли и остаюсь верным Господу. И поступаю так, как Он говорит. В этом проявляется вера, в этом проявляется хождение верой. Причем чаще всего это хождение, оно происходит в чем? В чем-то крупном и большом, или в чем-то маленьком? Вот в таких бытовых мелочах повседневной жизни. Вы знаете, начинается это хождение всегда с мелочей. Если Христос сказал, если ты верен в малом, да, то тогда ты будешь верен и во многом. А если ты не верен в малом, многие люди думают так, что вот в мелочи можно на что-то закрыть глаза. Но это ж такая мелочь, да? Вот если бы это было что-то важное, что-то значимое, вот тогда бы я уж несомненно и точно был бы верен Богу, да? Ну, а мелочь можно, ну, спустить на тормозах, пропустить, оставить, как бы, ну, в следующий раз сделаю правильно, а сейчас, ну что же, такая мелочь, да? Но Христос говорит ясно и четко, а неверный в малом будет неверен и во многом. Наше христианство, оно всегда начинается с мелочей. И наша вера, она тоже всегда начинается с мелочей. Если мы верны Господу в малом, то тогда мы сможем быть верными Ему и во многом. Хорошо. Но вот это вот хождение веры, о котором мы с вами сейчас говорили, оно что, собственно, дает? И кому оно нужно? И для чего оно нужно? Без этого хождения Бог не сможет свою волю на земле осуществить, или как? Если я буду Ему не верен. Наверное, сможет, да? Значит, кому это нужно-то? Прежде всего, мне самому. А для чего? Что происходит во мне, когда я подчиняю свою волю Богу? На самом деле, именно тогда, когда мы подчиняем Богу, мы таким образом даем Ему возможность работать в нашем сердце, преобразовывать наше сердце. Ведь апостол Павел говорит, что кто во Христе, тот, кто... Христос, помните, в Откровении говорит, «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду ужинать с ним, да, если по опять нашим языком говорить, вечерять, там написано, да, здесь по-нашему ужинать с ним, и он со мною. То есть, когда мы открываем двери своего сердца Господу, он входит в него. Для чего? Для того, чтобы преобразовать нас в новое творение во Христе Иисусе. И когда апостол Павел пишет, что кто во Христе, тот новое творение, вы знаете, Бог, для Бога нет прошлого, настоящего и будущего. Бог видит конец от начала. Для Него все время, от начала и до конца, как раскрытая книга. Он живет вне времени. И когда Он смотрит на человека, который принял Христа в свое сердце, пусть эта работа, которую Христос совершает в этом сердце, только началась. Она только началась, и еще много-много старого осталось, да, в этом сердце. Еще много-много хлама там сохраняется. Но Господь уже, но человек уже сказал Богу: «Да, Господи, я хочу, чтобы ты вошел в мое сердце. Я отдаю его тебе». И Бог уже начал расчищать этот хлам. Когда Бог смотрит на этого человека, кого он видит? Он видит того, в кого этот человек превратится, когда вся эта работа будет закончена, да? Апостол Павел пишет, что начавший в нас доброе дело будет совершать его даже до какого момента? Даже до дня Иисуса Христа. Тот, кто начал в нас это дело, тот, кто начал дело преобразования нашего характера, он совершает его и будет совершать до конца, пока наш характер действительно не станет подобным характеру Иисуса Христа. Это то, что Бог делает сегодня для нас. И когда Бог смотрит на нас, Он видит уже конечный результат этого преобразования. Он говорит, поэтому апостол Павел говорит: кто во Христе, тот новое творение. Залогом того, что мы будем этим новым творением, является слово самого Господа. И действие, и свершение самого Господа, который живет в нашем сердце, очищает его. Поэтому, действительно, апостол Павел был прав, когда говорил, кто во Христе, тот новое творение. Если мы пребываем во Христе, Бог изменяет наш характер, и Он изменит его так, что действительно прежнее все пройдет и будет все новое. Бог нас видит именно такими. Итак, что Бог сделал для нас благодаря своему рождению в этот мир и своей смерти на кресте Голгофском? Это был наш первый вопрос. Он освободил нас от рабства греха и смерти, искупил нас своей кровью. Апостол Павел в 8 главе послания к римлянам пишет, что теперь мы уже не рабы плоти, чтобы жить по плоти. Если раньше мы были рабами плоти, мы были проданы, как он говорит, я плотен, продан греху, то благодаря воплощению и жертве Иисуса Христа это рабство, этот закон греха и смерти уже больше не действует. Каждый человек, когда обращается к Господу, получает освобождение от этого рабства греха и смерти. Что Бог делает для нас в нашей жизни благодаря тоже своему рождению, да? Ведь кто во Христе, это можно сравнить с чем? Вот апостол Павел сравнивает с новым творением, да? Можно ли сказать, что это новое рождение? Можно. И что это за рождение? Да, рождение свыше еще это называют. Но все-таки главное действующее лицо в этом рождении кто? Я? Нет. Иисус Христос, который, я так скажу, рождается в нашем сердце, да? Вот благодаря своему рождению, рождению в нашем сердце, что Он делает у нас? Кто во Христе, тот новое творение. Прежнее прошло, теперь все новое. Он совершает работу, которая конечной целью имеет преобразование нашей жизни в Его образ. Но остался еще один момент в этом отрывке, который мы сегодня с вами обсуждаем, который мы пока не затронули. Как мы можем выразить Богу свою благодарность за то, что Он сделал, как мы сказали, и за то, что Он делает и будет делать для нас? Апостол Павел пишет об этом. Второе, здесь во втором послании к Коринфянам, 5 глава. Но теперь мы прочитаем 18 стих, последнюю часть, да? «Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего что? Давшего нам служение примирения». В 19 стихе апостол Павел повторяет «и дал нам слово примирения», а в 20 стихе он пишет «Итак мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». Что, получив этот чудный дар, неизреченный дар в Иисусе Христе, что мы призваны делать с этим даром? Свидетельствовать, быть свидетелями, да? Быть посланниками, как здесь пишет апостол Павел, которые свидетельствуют всем людям о чудесных делах Божьих. Свидетельствовать не только словами, да? Потому что как раз этот отрывок, он подразумевает больше не слова свидетельства, да? А свидетельствовать, самое главное, обновленной жизни, обновленной благодаря благодати Божьей. И в этом и заключается смысл Рождества. Как произошедшего более 2000 лет назад в Вифлееме, так и происходящего сегодня в наших сердцах, в сердцах человеческих. Давайте мы прославим нашего Господа за это, обратимся в молитве к Нему.